Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин, наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, звонить нужно 8495 и телефон 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Великий пост високосного 20-го года проходит с искушениями. Мир лихорадит кризисами, вирусами и прочими нестроениями. Наверное, мало и плохо молимся мы с вами, дорогие братья и сестры, или плохо постимся. Вот сегодня мы поминаем великого князя Даниила Московского, покровителя Москвы, чудотворца, миротворца. Я помню, как в 1983 году передали этот монастырь Русской Православной Церкви. Какой был подъем у нас у всех! Из мерзости запустения этот дивный монастырь возрождали, чистили от грязи, строили, вкладывали деньги, и вот теперь во славу Божию и во спасение нашему граду престольному Москве красуется обитель святого князя Даниила. И верующий православный народ идет к святыне и не боится никаких вирусов. Святыня лечит, колокольный звон изгоняет нечисть и хвори, и бесов. Бесы бегут от ладана, и князь Даниил Московский, сын святого князя Александра Невского, которому мы молимся, как в тропаре поется, «Яко сроднику нашему, и бояться не надо, мы сильны нашими предками, которые всегда с нами». И они всегда были с Богом, и поэтому с нами. А из глаз моих смотрят предки, чтобы мне не потупить глаз. Святый Божий и святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И вот пока в Москве объявлено, как бы особый режим объявлен в опасности вируса, наши вечера духовности 29 марта и 5 апреля переносятся на другие дни. Вот 29 марта наш вечер, посвященный святителю владыке Иоанну Шанхайскому в Доме русского зарубежья, перенесен на 12 апреля 18 часов. Это будет праздник вербное воскресенье. Даст Бог, мы в этот праздник и встретимся. Программа это в рамках проекта «Чистый образ», она очень интересная. И даже вот наши вечера на время перенесут вот на этот вечер принесут святыню от Иоанна Шанхайского Максимовича. А в концерте будет звучать фортепианная и вокальная музыка великого Рахманинова и других классиков. в исполнении мастеров искусств, все они лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Повторю, что вечер этот перенесен с 29 марта на 12 апреля, вербное воскресенье, 18 часов, Дом русского зарубежья, Нижняя Радищевская, дом 2, метро Таганская. Приношу извинения, но вирус, очевидно, опасен, поэтому вот пока мы переносим на 12 апреля. Ну, мы с вами будем благодатно общаться по радио. На радио Радонеж прямые эфиры не отменяются. И вы можете нам звонить, задавать вопросы нашему гостю, батюшке, облегчить душу. Наше радио – это ведь тоже церковь. Мы молимся друг о друге. Наши пастыри нас не оставляют. И с нами сегодня наш любимый батюшка игумен Феофан Замесов, который окормляет легендарную Софринскую бригаду и окормляет также соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил. Он настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, ну и державные иконы. Дорогой батюшка, благодарю вас, что вы приехали. Не боитесь вирусов, вы с нами. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение, да, пребывает с вами.
Спаси, Господи. Вот, дорогой батюшка, вот с вирусом, оказывается, все сложно, даже в церкви, да? Какие-то приняты меры предосторожности. В воскресенье я причащалась, у нас целая церковь была народу в Зеленограде. Очень много, и никаких таких нет. Зачитал священник послание Священного Синода. Вот, ну, мы, как всегда, причащались.
Ну, так как все-таки идет тенденция, и болезнь в определенной мере распространяется, и прогнозы ученых не очень утешительные, поэтому, конечно, и священноначалие принимает необходимые меры. В частности, сегодня мы получили распоряжение с нашей московской епархии, от правящего архиерея, о том, чтобы определенные предпринимать меры для того, чтобы избежать этой инфекции. Конечно, следует сразу сказать о чем. В истории России, в истории мира не раз были испытания, подобные испытания, в том числе и когда медицина не была еще на таком уровне, как сейчас, но с Божьей помощью все это удалось преодолеть. Я думаю, что и это испытание, оно пройдет. Но в то же время мы должны понимать, что в жизни ничего не случайного. Бог по той или иной причине попускает какие-то жизненные трудности, события, испытания. Почему эта болезнь имеет место? Наверное, Господь хочет многих из нас заставить пробудить, задуматься и что-то изменить в своей жизни. Вот я вспоминаю, я в юности, ну, к подросткам был, наверное, еще. У нас был в одном поселке случай, мужичок один жил. И у него первый этаж и второй такой был этаж, ломаная крыша, второй этаж загорелся. А он внизу на первом этаже спал на диване. Так там прибежали ребята и не стали его там спокойно будить, а уже было на секунды счет, и могла крыша рухнуть. Их схватили, его тащили прям за руки, за рубаху, за волосы. Он даже с просонья не понял, что творится. Только потом понял. И понял, почему его так тащили так грубо. Потому что, чтобы его спасти, чтобы пробудить его, иначе бы он спал бы этим сном и заживо бы сгорел. Так и Бог иногда на нас смотрит и видит, что мы спим греховным сном. Вот сейчас пришлось по Москве ехать, смотришь, музыка там, веселье, да. Пост великий идет. Хотя бы может, во многих машинах музыка на всю округу. Но если уж так хочется тебе слушать, ну, сделай так, чтобы это другим не отягощает других.
И ритмы такие тяжелые.
Да, и как бы многие люди не задумываются. И вот Бог попускает скорби, и теперь многие из тех, кто неправильно жил, а мы все неправильно живем, думают, что мне сделать, чтобы все-таки меня не постигло это бедствие. Конечно, верующий человек и тот, кто понимает важность веры, должен понимать, что нужно у Бога просить помощи. Но из учения церкви, из жития святых, мы видим, что Господь, подавая нам помощь, смотрит на наше сердце, на наши дела. Надо еще быть достойным того, чтобы обращать свою молитву к Богу. Как один человек молился Божьей Матери о помощи, а жил грязной, скверной жизнью. Матерь Божия ему явилась, и перед ней ангелы дают ему кушанье, а подносы грязные, все в грязи. Она говорит: ешь. А он говорит: это же все грязно, не могу есть. А Матерь Божия говорит: так и твои молитвы. Ты молишься, это благое дело, а дела твои грязные. И я не могу твои молитвы принять и подать тебе помощь, потому что ты сам своей скверной жизнью отторгаешь эту помощь. Поэтому надо стараться еще и жизнь проводить благочестиво. А то бывает, человек не пытается менять свою жизнь, а просит у Бога помощи. Так ты сначала посмотри, насколько ты соответствуешь заповедям Божьим, насколько ты пытаешься жить в вере, благочестии, чтобы не удивляться потом, что вот я молюсь и молюсь, а Бог мне не помогает. Не помогает, потому что ты сам злыми делами отторгаешь от себя помощь Божию. Так вот, очень важно, если поспешить исправить в жизни ошибки. И я посмотрел, вот многие люди, вот сегодня я был в некоторых местах, такие были, ну, развеселых, греха нет быть радостным, ну, может быть, даже не то, что развеселые, легкомысленные были, и вдруг вот сейчас болезнь пошла, стали более серьезные. Там некоторые задумались, один там примириться с родителями, с отцом-матерью говорить не хотел несколько лет, а вот пошла болезнь, теперь задумался поехать там извиниться, другой там с женой перестал скандалить, как-то все совершенно стал более тихий. Поэтому многие как-то стараются задуматься и поменять свою жизнь. Бог пытается нас этим пробудить, чтобы мы стали лучше, чище. Ну, что касается мер, которые сегодня поступило распоряжение во все православные храмы, ну, уже многие знают об этом, что в частности, когда священник благословляет, не целуем руку, а кладет на голову, когда прикладываемся к Евангелию, все это протирается спиртом, значит, и помазание происходит отдельными помазочками, ватными палочками каждого на помазание. Это я сегодня соборовал в одном месте, больница, человек 16. Я каждого соборовал, помазывал отдельной палочкой и удалял. Вот. Ну и то, что причастие ложится после причастия, после преподаяния при тела и крови причастнику, должна отираться платом, смоченным в спирте, и уста вытираются не платом, а салфеткой, чтобы потом отдельно это сжигать. Да. Но тут что следует сказать? Следует сказать о том, что, во-первых, эта мера, она важна. Почему? Много есть людей, далеких от церкви или даже неверующих. Если бы эти меры были бы не приняты, то они бы стали...
Да они вообще бы не пришли.
Все возможное бы сделали, чтобы церковь упрекать, обвинять и обвинили бы вплоть до того, что распространение вируса и так далее. Поэтому это, может быть, как-то умиротворит тех, кто враждебно настроен к церкви. Во-вторых, есть немалое количество людей, которые только новоначальные, только на пути к церкви и, может быть, делают только первые шаги. У них еще нет такой глубокой веры, что Господь все-таки может сохранить по нашей вере человека. Вот. И, конечно, чтобы не смущать их, вот эти меры, они как-то, может быть, помогут человеку успокоиться, не нервничать. Он уже не будет на службу, придя в храм, думать там, кто передо мной поцеловал или кто передо мной причастился, да, зная, что приняты необходимые санитарные меры там, гигиенические. Ну, а для нас, верующих людей, даже если, для тех, кто по-настоящему верующий, даже если бы эти меры не были приняты, это бы ни в коей мере бы не смутило, и тот, кто верующий, ходит в храм, исповедуется, причащается, молится, не думая о том, кто до тебя поцеловал или кто до тебя сложился, принял тело и кровь Господню. Вот я много лет хожу в храм, я вот начал ребенком в году 82-м, ну, тогда я с тетей своей ходил, там, бабушкой, да, потом, значит, потом стал уже трудиться в храме с начала 90-х годов, вот, и ни разу я в жизни не сталкивался ни на своем опыте, ни на опыте наших знакомых, прихожан, единоверцев каких-то, чтобы кто-то через причастие заразился. Или даже если не рассматривать с точки зрения верующего человека, как бы непредвзято рассудить, если бы через причастие передавалась инфекция, наверное, тогда бы диакона и священники были бы самые больные, заразные люди, потому что они просто всех потребляют чашу. Но этого, конечно, не скажешь. Батюшки и диаконы болеют, но, как правило, это болезни не инфекционные, не заразные. То есть, ну, обычные болезни, вот, как у кого-то там давление, может быть, сердце, там что-то еще. Вот, то, что не передается инфекционным путем. Поэтому мы верим, что через причастие инфекция не передается. Но ради успокоения, ради умиротворения, как бы ради того, чтобы не провоцировать врагов в церкви, как-то делать какие-то выпады, сделали такие меры, которые не будут лишними, хуже от этого не будет. Нам, верующим людям, это не особо, может быть, и нужно было бы, но в то же время это не повредит. Есть такое выражение духовное: Бог спасает нас не без нас. Поэтому лишний раз как-то предостеречься, я думаю, и когда вирус, и когда нет вируса, любому человеку православному, тем более там, и следить за гигиеной, и руки вовремя мыть, там, и предметы протирать, все это важно и жизненно необходимо. Поэтому будем приучать себя к такому порядку, как бы, но в то же время надеяться на Господа. В Библии есть такие слова: коня к битве готов заранее, но победа от Бога. Поэтому смысл их, он их можно отнести и к данной ситуации, хотя эта ситуация не военная. Тем не менее, этот смысл заключается в том, что мы, что от нас зависит, должны все, что можно, предпринимать разумно, рассудительно. Вот. Ну а дальше уже довериться воле Божией в дальнейшем, как бы. Поэтому будем делать, что от нас зависит, и, конечно, не будем предаваться панике, потому что любому здравому человеку ясно, сколько ни психуй, сколько ни нервничай, сколько ни плачь, сколько ни закатывай истерик, сколько ни поднимай ажиотажи какие-то, это ничего не даст, это никому ничего хорошего не даст, лучше от этого не будет, только растратим нервы, силы, здоровье и так далее, без вируса от нервов можно загнуться. Вот. Поэтому нужно спокойно, здраво, рассудительно, как бы так вот во всех отношениях, там, пришел с работы, мой руки вовремя, там, все, и так далее, избегаем многолюдных мест. Вот у нас сегодня мы упомянули о Сокольнической бригаде, у нас сейчас вот на время вот этого периода такого чрезвычайного в клубе мероприятий нет, поэтому и гостей мы никого не привозим. Мы обычно каждое воскресенье привозим,
ну, да,
то
знаю.
Семинаристы были, то в прошлое воскресенье, то и артисты, там, писатели, ветераны. А в это сейчас пока прекратили пока это делать. Вот хотя бы, хотя в храм военнослужащих выпускают. В храм приходят военнослужащие, да. Вот так вот.
Ничего, с Божьей помощью, по-моему, одолеем это все, правда? Батюшка, когда вы у нас, всегда идут звонки. Вот один звонок уже не дождался, но вот сейчас кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна и батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите рабу Божию Марию.
Благослови, да.
У меня такой вопрос. Можно ли мирянину собороваться несколько раз в год во время постов, если у него серьезных заболеваний нет?
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Ну, вот в одном месте я встречал такое упоминание, что в одной болезни собораются более одного раза. Но православная традиция такова, и, наверное, в священноначале, мне кажется, некоторое время назад об этом упоминало, что все должно быть рассудительно, обычно. Что дает соборование? Соборование, мы верим, дает прощение забытых и неосознанных грехов, которые есть у каждого из нас. И дает облегчение, если угодно Богу, и выздоровление болезней, которые болезни тоже есть у каждого из нас. Поэтому, по сути, каждый из нас имеет нужду в соборовании. Поэтому, как правило, большинство верующих обязательно соборуется в Великий пост, чувствует от этого и душевное, и телесное облегчение. Если есть нужда, болеет человек, немощен, как-то душевное состояние оставляет желать лучшего, можно пособороваться второй раз в году. Обычно многие в рождественский пост собороваются. В исключительных случаях можно пособороваться третий раз, но не более этого. Иначе искажается смысл и значение этого таинства. Поэтому один раз, если есть нужда, два раза, в крайних случаях три раза. Те люди, я знал таких людей, которые соборовались 15 раз в году, 20 раз в году, это никакой пользы не дало. То есть как-то, ну, они делали это, может быть, недопонимая до конца. То есть тут надо здравый подход и стараться придерживаться сложившейся традиции, тем более, что в церкви ничего случайного нет. Надо как бы не изобретать велосипед, а есть общепринятые какие-то нормы, и они не на пустом месте образовались.
Да, это верно, да. Батюшка. А если тяжело болеет человек лежачий, к нему
да, вызывает,
приезжает,
да, надо
вызывает священника.
Вызывает священника на дом, и так. И я был свидетелем, вот даже, да, вот у нас, значит, два дня назад попросили одни люди, чтобы пособоровать на дому наших казначей, бухгалтер храма. У ней мать тяжело больна, вот болезнь Альцгеймера, деменция.
Забывает вот все, да?
Да. И она уже что-то не вставала, все. Я не успеваю сам физически. Я попросил отца Георгия, помощника. И он поехал, он рано, в 6 утра уже выезжает, поехал, пособорил, прочистил. И она звонит к обеду, мать встала, стала ходить и говорить, и все.
И все и, помнит.
Да, как-то, вот так, как-то пришлась в такое состояние, то думали, совсем уже плохо. Она прямо и стала говорить и понимать, как-то и... Так,
слава
с
Богу.
Таким изумлением, как бы, звонили. Вот это из жизни все. Таких слава случаев, на Богу. Самом деле, очень много, как бы. Они не могут быть просто случайностью.
Конечно.
Просто немножко жизнь такая насыщенная, и многие вещи забываешь. А вообще бы это было бы хорошо, бы так фиксировать, для того, чтобы другим послужило
Конечно.
Назидание, потому что это из жизни. И я думаю, что не только у нас, у каждого батюшки такие случаи в жизни вот есть, как бы, и вот и каждый верующий человек сталкивается с этим на своем опыте. И вот как вот говорится, допустим, человек, если вот ты слушал музыку, ты можешь понять, какая она. А если другой человек не слушал, как ты ему не объясняй, пока он не послушает, ему тяжело ее понять. Так и в отношении веры. Вот когда человек уверовал и старается жить духовной жизнью, он на своем опыте уже начинает понимать, проявление благости Божией, промысла Божия в своей жизни, постоянно с этим сталкивается. Если человек не далекий от веры и не пытается жить духовной жизнью, ему и сложно это понять. Ему Бог не дает это, потому что он не живет такой духовной жизнью. Поэтому живи духовной жизнью. В твоей жизни будет огромное количество событий, которые подтвердят для тебя истинность бытия Божия, покажет тебе промысел Божий и явят многие милости, те, которые превосходят рамки наших человеческих каких-то жизненных обстоятельств. Помощь свыше.
Да, помощь свыше и такой опыт духовный. К нам дозвонились еще. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите.
Бог благослови. Добрый вечер, да.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот есть такая традиция у нас в храмах, да, на пост, на весь пост мы заказываем один раз о здравии, об упокоении на каждую службу подаем записочки. А значит ли это, что можно не заказывать в другие дни, когда приходишь на службу, и просто молиться?
Ну, спасибо, Господи. Ну, есть традиция православная, когда принимают поминовение на весь пост, на всех службах. Поминают те, кто записан, как бы, да. Но бывает, человек отдельно приходит. Наверное, если есть возможность еще раз подать, как бы, худого в этом
нет.
Да,
будет,
в этом
конечно.
Не будет. Вот я помню, один был случай такой. Одной женщине лежал брат, тяжело больной. Он какой-то был очень грамотный человек, как бы не профессор. Ну, в таком был плачевном состоянии уже. И она пошла в храм, и в ней там был батюшка, духовник, видимо, она специально пошла пораньше до литургии, потому что на литургии священник уж не всегда успеет вынимать частицы. Она понимала, эта женщина, что самое главное поминовение на проскомидии, чтобы была вынута частица с просворы, и потом эта частица была погружена в кровь Господню. И она до службы успела, и подошла к батюшке, подала записку, брат вот совсем тяжело ему, все плохо, как бы состояние плохое очень, помолись. И он пошел и прямо молитву за него прочел в алтаре, взял, вынул частицу, вот, и положил на дискос. И вдруг она приходит домой, и брат встал, и он говорит, такое чудо было, а он такой был не то, что не церковный, но как-то так, как не особо стремился к вере. Он говорит, я лежал в унынии, уже понял, что жизнь мало осталось. Повернулся к стенке, и вдруг стенка как будто стала прозрачной, и я вижу алтарь. Вижу священника, и подходит священник к жертвеннику, берет просфору и говорит, помяни Господа, тяжко болящего раба, вынимает частицу, значит, частичку с просфоры, и потом опускаясь в чашу это. И у меня, говорит, как будто молния прошла по телу, и мне стало легче. Они вызывают врача, и у него пошло на поправку. Хотя до этого все были прогнозы к смерти, что болезнь неизлечима, он выправился. Вот что значит поминовение на проскомидии. Да. Поэтому с верой это надо совершать, и это не будет лишним подать записки, как бы, что же губы помянуть. Ну, конечно, тут надо такой вот момент учесть. Есть такие люди, вот некоторые бывают там, которые сами не особо прилагают труды молиться, подадут записки и думают, что они как бы исполнили свой долг. Ну, в любом случае, это на пользу, что человек подал записки, но все равно это не совсем правильный подход, как бы, получается, ты с себя снял некую ответственность, то это твой прямой долг, как нельзя бросить детей в детдом живым родителям, как нельзя человеку бросить родителей пожилых в дом престарелых. Так нельзя оставить без молитвенного поминовения наших родственников и живых о здравии, и умерших о упокоении. И когда человек пытается только лишь записками как бы от этого отмахнуться, как бы закрыть весь вопрос, сам не молясь, это для него самого не полезно. То есть это ему будет, ну, все-таки неправильно. Вот он и должен не забывать и своей частной молитве обязательно молиться за своих родных. Это долг каждого христианина.
А вот когда мы 40 уст подаем, это же частички вынимают, да?
Каждую службу в течение 40 дней вынимаются частицы.
Да, это очень благодатно. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, да-да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Батюшка.
Да, добрый вечер.
Благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
У меня вопрос такой. Раньше, 17 век, эпидемия холеры. Мы строили на России, в России строились обыденные храмы, и люди молились, и эпидемии уходили. Мы сейчас есть ектинья об Украине. Почему нам не сделать бы ектинью о избавлении от эпидемии, причем мировой эпидемии? И у меня еще очень большая просьба. У нас дочь Наталья, ДЦП плюс имбецильность, муж Андрей и я Галина. Мы все прихожане храма царевича Дмитрия, а храм далеко. Мы ездим каждую субботу на троллейбусе. Вот. Вы, пожалуйста, помолитесь о нас.
Я понял, да, помоги Господи. Ну, что касательно ектении, я думал, кстати, сегодня об этом, наверное, я, конечно... Не могу наперед сказать, но я думаю, что во-первых, следует сразу что отметить. Многие уже стали в храмах и добавлять сами молитву на молебнах, священники стали добавлять, и это уже стало хорошей практикой, как бы молитва об избавлении от такого страшного мора, от такой болезни. Вот я сегодня служил в больнице, и мне прихожане показали, что им прислали на телефон, значит, молитву, чтобы все христиане читали. Такая традиционная молитва, очень правильно составленная, и многие дома читают эту молитву. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что в ближайшее время священноначалие разошлет по всем храмам благословение, распоряжение о том, чтобы такую молитву возносить. Сегодня пока не было, там были другие циркуляры, разные как бы, но сегодня я вечером еще не уточнял у помощников, пока не было. Но я думаю, что в ближайший момент это будет обязательно сделано, потому что все прежние испытания, какие были, всегда, как правило, в храмы приходило распоряжение о том, чтобы возносить молитву по тому или иному случаю, как бы. И, наверное, это тоже не будет оставлено без внимания. Но даже если этой молитвы пока что нету официальной, как бы, это нам ничто не возбраняет, если священник, он может добавить там сам молитву о выздоровлении болящих, как бы есть молитва общая. Если мирянин, он может, стоя на литургии, просить Бога о выздоровлении болящих. То есть, может быть, не надо ждать официального благословения, как бы, а надо начинать молиться как можно быстрее и в храмах, и дома, потому что молитва, она подает такую помощь, которую никакие земные способы, средства не могут подать. Очень много бывало случаев, когда, казалось бы, земные все усилия оказывались бессильны, вот, а молитва именно помогала. Вот та же Великая Отечественная война, мы видим,
да,
когда были фашисты на подступах в Москве, когда была блокада Ленинграда, когда была Сталинградская битва, то есть молитва спасала. И много раз были всегда в истории России, сколько было там битв и других событий, когда с точки зрения человеческой логики все должно было бы кончиться плачевно. А Господь помогал, и тот же Суворов, он, там не было почти поражений, хотя были ситуации, когда на одного убитого русского воина приходилось до 72 убитых противников. Казалось бы, никакая военная наука это не разъяснит. А почему? А там все начиналось с молитв, все сопровождалось молитвой в войсках у Суворова. Вот, поэтому надо молиться, не дожидаясь официального какого-то распоряжения. А я думаю, такое распоряжение, тем не менее, в ближайшее время будет.
Ну, моровые язвы раньше еще прогоняли колокольным звоном, крестными ходами. Ну, как нынче, не знаю, может быть, тоже что-то будет. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер, да.
Батюшка, вот с такой дилеммой столкнулся. Можно ли в кофе по утрам добавлять молоко, но оно на основе овса, гречки и риса? Вот хотел бы вас спросить, можно ли это в пост?
Господи, дело в том, что есть разные взгляды на это. Но мне кажется, это мое мнение, конечно, я скажу так, как и мы на приходе стараемся, и в своей жизни. Смысл поста – это не только не вкушение продуктов скоромных по своему составу, там мяса, молока, яиц, рыбы, но это еще и воздержание. И если мы скоромные продукты заменим постными, но которые на вкус будут теми, те же самые, там соевое мясо там, и так далее, там все, ну, есть и другие продукты, которые почти что соответствуют вкусовым качествам непостных, то в чем тогда будет воздержание? То есть получается здесь какое-то некое лукавство. Человек вроде бы постится, потому что вкушает постные продукты, но если они на вкус такие же, как не постные, тогда получается смысл поста воздержания теряется. Поэтому я скажу так, лучше, конечно, этого не делать, за исключением тех случаев, когда человек там болен, немощен, или когда человек новоначальный, там, допустим, вот бывает у нас только-только человек делает первые шаги в храм, если сразу его нагрузить, он никогда там прожил 40 лет, никогда в жизни не постился, вот сразу ему дать такую высокую планку, ну, не выдержит и бросит на полпути пост. Поэтому, если первый пост, пускай хотя бы там в меру сил, пусть хоть частично, это уже будет какая-то победа, уже какой-то шаг. Вот так вот. Поэтому все надо делать с рассуждением, но лучше, конечно, ну, лучше воздержаться. Лучше желательно воздержаться. Да, потому что, тем более, что вот многие, наверное, согласятся со мной, что стоит себе малым чуть-чуть послабить, и тут же это одно за другим цепляется, и уже потом человек больше допускает какие-то ошибки, расслабляется, и потом уже сложно вернуться.
И не только в пище, и в молитве также.
Да, да, поэтому лучше не, себе не допускать. Тем более, что пост никто не требует от нас голодать. Пожалуйста, если ты там, если тяжело человеку, ешь досыта там постной пищи, питайся досыта. Постную пищу тоже можно как-то разнообразить для себя в том меру, как бы.
Ну да, грибы, орехи. Да.
Тем более вот фасоль, бобы там содержат много белка, горох там, все это. Вот это все, как правило. Но в то же время я много раз сталкивался с такими случаями. Вот некоторые люди начинали поститься, такие далекие от церкви, как бы. Им это было очень тяжело. Почему? Потому что человек привык себя услаждать. Ему тяжело не от того, что ему не хватает каких-то питательных веществ. Ему тяжело не от того, что ему не хватает каких-то витаминов или белков, а тяжело, что он не может удовлетворить свое вот это наслаждение вот этой пищей, там мясо там и так далее, все остальное, скоромные продукты разные, там десерты, вот, и от этого человека уже становится как-то, ему тягостно это, вот так вот, поэтому тут надо смотреть как бы духовные причины, то есть часто человек пытается объяснить тем, что организм не выдерживает, а на самом деле нередкость такое состояние, как наркоману тяжело без наркотика, как алкоголику тяжело без водки, так человек, который привык себя услаждать пищей, ему тяжело, когда он не может удовлетворить, ну, сказать так, как есть, свою страсть. Я помню, один человек был там, помогал когда-то. Он, вот он, если не поест там на обед там мясо, курицу, там, если обед, допустим, 2 часа, мы там заездили до 6, его прям трясет, вот весь он трясется, его корежит, он на всех срывается уже. Вот это, ну, что там, 6 часов ты потерпел лишних там, ты же не умрешь, а уже человеку не по себе, ему хочется вот это... Сочувствие такое, да. Вот так вот. Ну, может быть, следует сказать несколько слов. Вот я хотел вначале, но были вопросы о празднике. У нас был праздник Державной иконы Божьей Матери.
Да, у вас же там храм.
Престол, да.
Как раз вот где соединение противоракетное, да?
Да, соединение противоракетной обороны. Воздушно-космических сил. Это раньше был гарнизон, был военный городок. Сейчас это микрорайон Софрино-1. Софрино-1. Когда-то я... В 2003 году начал туда приезжать, в 2004, и потихонечку там началась работа у нас духовная среди военнослужащих, среди солдат, офицеров. Ну и, конечно, очень хотелось сделать там храм. Храм. Но не было ни средств, ни сил, и не было согласован этот вопрос с церковным священачальным, с командованием. И... В то же время я увидел, что там надо сказать, что там еще части были ПВО с давних времен, как бы после Великой Отечественной войны, то есть тех годов, а может быть даже раньше. И там осталось одно старинное такое здание, старые постройки, мощные стены, оно было заброшенное. И командование не против было бы его передать под храм, но никак не могли решить этот вопрос, скетч. И по церковной линии мы никак не могли получить благословение. И так вопрос тянулся, и вдруг я узнаю, что идут крестные ходы с восьми концов России.
Под звездой Богородицы.
Звездой Богородицы, да. Державные кони идут и несут державные иконы. И один крестный ход проходил через наш Пушкинский район. Ну, и я поехал, а я что-то не очень бодро чувствовал. Как-то вот и солдаты со мной. И как-то Бог дал силу, вот так я прошел 14 километров, даже ничего. И мы шли, я все время молился, и солдаты были из бригады, из Софлина один были. И молились, чтобы если... Дай, Матерь Божия, помоги, чтобы храм у нас был там, Софрина один, храм, воинский храм. И только мы прошли крестный ход, на следующий день звонит команда, не со зданием все решилось, с благочиния приходит бумага, благословение дал архиерей, и мы назвали державной иконы Божией Матери, я понял, что это не случайно.
И икона у вас там какая, да, чудесная.
Да, и получилось, что как вот наши воздушно-космические силы, войска противоракетной обороны сохраняют наше... Просто державу, вот так Матерь Божия, да, сохраняет державу в духовном смысле. Поэтому вот еще раз скажем.
Престол даже, был у вас, да.
Да, как вот о болезни, вот от этой, какие бы ни были испытания, Россия выстояла в 20 веке, ведь еще стоит только фашистское нашествие гитлеровских войск и так далее.
А безбожие большевистское.
Да, безбожие, гражданская война, голос, ужасно. Все это. Потому что Матерь Божия хранит нашу Родину, так и мы не должны сейчас унывать, падать духом. Мы верим, что Россия управляется самой Богородицей. И вот у нас был престол, и были военнослужащие на службе, и были гражданские лица, и очень было отрадно. И у нас есть икона подлинная, державная икона одна. Один юноша, наш солдат, бывший семинарист, нашел в одном городе, в антикварном магазине, и мы эту икону приобрели того периода, как раз 1918 год написанный, вот этой иконы. И даже мы прошли крестным ходом по городку, по всему прошли крестным ходом.
Это вот было... 15-го вы,
да,
пришли.
Да, 15-го, вот так вот. И это было очень отрадно, что все-таки такой вот храм небольшой там есть. И это утешение для военнослужащих, и для гражданских, и для меня тоже как настоятеля.
Да, да, конечно. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Да, добрый вечер.
Георгий, у меня хочу задать вопрос. Значит, стоит или нет человеку делать замечание? С одной стороны, это проявление любви и доброты, а с другой – обман и лицемерие.
Спасибо, спасибо. Надо все делать с рассуждением, потому что, конечно, можно сделать человеку так замечание, что, то, как сказано, что добрым словом можно и злого умиротворить, а злыми словами можно и доброго озлобить. Поэтому, если есть необходимость сделать замечание, наверное, более правильно – во-первых, перед этим помолиться. Господи, помоги мне, чтобы мое замечание было не во вред, а в пользу. Во-вторых, подумать, как бы мы на месте этого человека восприняли это замечание, насколько оно будет уместно, потому что бывает, к примеру, там человек на Евангелии в храме голову не наклонил, а другой ему делает замечание, несмотря что стоит, Евангелие читает. Сейчас как раз не место для замечаний-то. Вот, поэтому надо очень аккуратно, разумно. Бывают люди совсем новоначальные, которые в храме на замечания болезненно реагируют. Тоже тут как-то, наверное, не стоит их так этими замечаниями, если уж там нет такого сверхкрайнего какого-то нарушения, не стоит их замечаниями выводить из себя. Поэтому где-то можно и сказать, а где-то лучше воздержаться. Поэтому надо с рассуждением помолиться и всегда проанализировать, как бы мы на месте этого человека восприняли бы замечания. Потому что бывает, человек вроде бы благими намерениями говорит замечание в таком тоне, что другому человеку выведет из себя, как бы. Это, конечно, такое замечание не к месту. Бывает, что там такой момент, когда не до замечания. Бывает, что и такая ситуация какая-то, которая не стоит того, чтобы растрачиваться на замечание. Ну, там мелкое какое-то, что-то человек не так сделал, ну что ж теперь там его из-за этого поднимать шум там, что ли. Лучше как-то помолиться спокойно. Вот так вот, да. Поэтому, если мы даже видим что-то не так, но чувствуем, что замечание не к месту, то лучше промолчать. Здесь никакого лицемерия нет, потому что лицемерие строится на злонамерении, когда человек пытается какая-то хитрость, лукавство, думает одно, говорит другое, выдать то, что не соответствует действительности. Поэтому тут уже, а тут как бы из благих намерений мы пытаемся, чтобы не провоцировать человека, может быть, где-то промолчать как-то вот так вот. Потому, тем более, что иногда вот есть такие люди, немирный дух, как бы. Это очень такая предпосылка не очень хорошая. Это может закончиться духовными расстройствами. И как раз начинается это с того, что человек на любое дело начинает спорить, каждому делать замечания. То есть вот ему тогда надо обратиться внимание на самому себя. Потому что я у некоторых духовников считал, что вот это предпосылки того, что у человека духовное, некоторые духовные нарушения, это может даже кончиться расстройством потом душевным. Вот так вот. И такие люди бы я видел, есть, которые пытались, так вот, чтобы человеку не сказали, он начнет спорить, кто бы причем что не делал, при нем что-то не делал, он начнет делать замечания, и тут и причина в нем самом, как бы. Вот так вот, да. Поэтому надо все делать с рассуждением. Преподобный Антоний Великий говорил, что добрые дела без рассуждения могут оказаться для нас страшнее даже, чем смертные грехи. Поэтому тут надо все это подумать, прежде чем пословица говорит 7 раз. Отмерь, один раз отрежь. То есть не рубить с плеча. То потом приходится сожалеть. И уже я много раз видел таких людей, которые делятся, что вот я в храм не пойду, потому что мне там грубо сказали, меня оскорбили, мне там сделали такое замечание, меня упрекали там и так далее. И человек не готов к этому замечанию, у него остался осадок, он никак не может это преодолеть в себе. Вот. И, конечно, тут надо, если здесь уж и делать, то с такой, с любовью.
Как-то. Да, с любовью, ласково, да, и да, так, чтобы да. не обидеть. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да, добрый вечер.
Вот вы сейчас говорили о соборовании, а можно немножко, ну, как бы подробнее рассказать, как правильно пользоваться соборным маслом. Ну, кто-то говорит, что просто втирать больные места, кто-то говорит, что можно принимать внутрь, даже там добавлять этот в пищу. Ну, я, например, ну, развожу такое масло и этот, и добавляю там этот. Ну, как бы, чтобы это как бы было и по рассуждению, и как бы правильно.
Да, спасибо, Господи. Ну, наверное, большинство знает, что православная традиция такова, что после соборования мы берем освященное масло и рис, крупу. Рис добавляем в пищу, когда варим, вкушаем это благоговейно, так, с молитвой. И масло тоже добавляем, во-первых, можно добавить в пищу, но не жарить на нем, там, конечно, не варить, а просто добавить готовую пищу. Потом можно помазать больные места. Я сталкивался с тем, что люди тяжело больные, помазали больные места, и у них начиналось выздоровление, я сам был этому свидетелем. Потом есть такая православная традиция, многие люди утром, зная, что в течение дня придется столкнуться с кем угодно, и сектанты могут быть, и колдуны, и чародеи, и завистники, и сатанисты даже, и кто, и все, что угодно может быть. Поэтому многие утром, большинство вкушают воду святую, пьют просфору, и многие маслицем помазывают свой лоб. «Сохрани меня, Господи, от всякого зла, помоги мне, Господи, в течение дня». Вот. И можно соборным маслом это тоже делать, помазывать как бы, да, свое чело, и это будет во благо, это защищает человека, когда человек с верой это приемлет. Иногда задается вопрос, можно ли остальным членам семьи вкушать масло и рис, если они не соборовались. Разные взгляды, но, наверное, большинство все-таки склоняется к тому, что если остальные члены семьи верующие, крещенные, и воспринимают это с верой, с благоговением, то даже если они не соборовались, можно вкусить и масло, и рис, освященный, крупу, это будет во благо. Если остальные члены семьи неверующие, не крещенные, то, конечно, это будет или бессмысленно, или даже не в пользу. Вот, допустим, там человек неверующий, там она, мать там, он будет тайком подливать масло. Но он не хочет, отвергает это все, как бы святыня, все-таки она дает пользу, когда это с верой приемлется. Вот так вот. Конечно, масло надо вовремя использовать, потому что бывают такие люди поставят, там забудут, и значит, густеет, как бы, потом несут в храм. А почему же ты не использовал вовремя, там, болел, там, надо было не за таблетками бежать, сразу масло бы помазался бы маслом, там, как-то бы использовал это, вот так вот. Поэтому нужно благоговейно, святыня может человеку принести пользу, если есть вера, и без веры это как бы бессмыслица принимать, во-первых. А во-вторых, надо, чтобы было благоговейное, уважительное, трепетное отношение. Если такого отношения нет, трепетного, то, конечно, и святыня будет не в пользу. Я помню, вот я это рассказывал, мне кажется, на источнике, вот у нас такие бывали случаи, Один раз у меня поехали, это был год еще 99-й, двое рабочих, они были с Мордовии оба, но они жили, как трудились, они поехали в Радонеж, на источник. У нас еще не было оборудован источник.
А у вас источник еще Даниила Московского,
да? Да, вот Даниила мы, наверное, упомянем сегодня, да. Вот. И вот поехали в Радонеж, к отцу Нектарию, на подворье Лавры. И один был чуть-чуть простуженный, подкашливал, там, насморк, все. А второй нормальный был. И ударил сильный мороз. Такой мороз был, там, 20 с лишним, под 30 градусов. И тот, который подкашливал, и насморк был, когда пришли в купальню в Радонеж, он говорит, я полезу. Все равно, говорит, как-то я на источнике оказался, и на что же, все-таки нехорошо. Я вот, думаю, ну, не умру, ничего, полезу. Полез, три раза погрузился, а второй абсолютно был здоров, говорит, нет, я в такой мороз не полезу. И они приезжают в храм Муранова, и была вечерняя служба, и тот, который был больной, абсолютно здоровый, как огурчик, прямо весь прошел насморк.
А второй заболел?
А второй хлюпает, из носа все течет, как бы тот, который побоялся полезть. Вот это вот из жизни. Как бы. Поэтому, когда есть вера, то Господь творит, чудеса творит. И в то же время, помню, был случай, такие были случаи. Вот на Смуранова одна приехала, там корреспондентка, покурила, она хотела написать про источник заметку, но она, для нее это было как экзотика, она без креста, и все это, говорит, полезу, окунусь, посмотрю, говорит, какие ощущения. Так разве человек погружается в источник ради ощущений, погружается человек с верой, чтобы соприкоснуться к Божьей благодати. И потом она вылезла, опять хихи, ха-ха, там все как-то. И потом звонит через два дня, я кашляю, я простыла. Так ты как полезла туда, покурила, без молитвы, без креста? Ты полезла-то не ради того, чтобы получить духовную пользу, а ради экзотики, чтобы почувствовать, какие будут ощущения. Вот у тебя
и ощущения.
Да. Поэтому нужна вера, нужно благоговение, трепет и отношение, как бы. Если это касается во всем, как бы, то бывают и такие люди. Там пускают дома, приглашают дома гостей, гости сидят, курят, а в комнате иконы, комната освящена. Ну и что? Потом болезнь, у нас болезни, дети заболели. Так вы сами это спровоцировали. Все-таки надо было немножко тогда таких гостей как-то ограничить, что, пожалуйста, здесь иконы, место освящено, ты уже этого не допускаешь здесь. Вот так вот там, поэтому, или там просфора возьмут, ну какая проблема, подсуши, разрежь, там кушай потихоньку положил, забыл, просфора заплесневела вся. И удивляется, как бы это
так. Еще в пластиковых мешочках, да, конечно. Да, да, да. Батюшка, вот когда вы с нами, звонки идут беспрерывно. А я хотела с вами еще поговорить. 220 лет Боротынскому.
Да, да, да.
Потом у вас 17 источников, один из них Даниила Московского. Ну и потом память первого командира бригады, генерал-майора Мальцева. Мы, наверное, не успеем. Ответим на звонок?
Давайте попробуем, да.
Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер, говорите.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, да.
Вот есть такое понятие, как ложа спасения. Как это подносится православному человеку? Что вроде бы ты, ну, облегчаешь, пытаешься жизнь, но в то же время ложь – это грех.
Спасибо, Господи. Ну, надо все с рассуждением. Вот как сказать? Конечно, ложь злонамеренная – это грех, и при том весьма тяжкий грех. Но бывают такие ситуации. Вот я, чтобы было легче понять, приведу пример. Вот у нас в войсковых частях тоже солдаты. И когда у нас присяга, я стараюсь с родителями провести краткую встречу там. Я родителям говорю, если у вас дома произошло какое-то происшествие, там что-то такая трагедия, не рубите с плеча, как бы не говорите сыну это, а подготовьте его постепенно там как-то так, потому что на какое-то время, может быть, даже скройте и так далее, потому что у нас были раньше немало случаев, когда родители говорят это в упор сразу, и у парня депрессия, он там пытается сбежать или покончить жизнь самоубийством, поэтому надо как-то на какое-то время, может быть, подготовить, скрыть там и так далее. Поэтому в некоторых случаях бывает, что и, может быть, есть такое понятие духовной жизни, как допускается меньше зло ради избежания большего зла. И вот, допустим, скажем, войну. Некоторые там у себя прятали партизан. И когда шли фашисты, хозяева этих домов говорили, что у меня нет никого. То есть они, с одной стороны, лгали, но они делали это благо, ради сохранения жизни. Поэтому, смотря какие наши намерения, потому что Бог один и тот же поступок будет совершенно по-разному судить, в зависимости от намерений. Но мне хотелось, пока время еще немножко есть, упомянуть о источнике Даниила Московского. Вообще, конечно, вот сегодня для меня радостно было слышать, когда Нина Васильевна сказали о монастыре. благодарен князя Даниила. Я помню, ребенком я был, начал ходить в 84-м году, в 85-м, еще лезли плиты эти, грязь.
Да,
и
да,
как
да,
это, да. И у людей такое было воодушевление. Казалось, свершилось то, о чем даже невозможно было подумать. Вот так вот.
И это первое так вот вернули, да.
И был патриарх Пимен, и он сказал такие слова. «Малая закваска, говорит, на большой квас». Вот. И потом и так получилось, что вот, ну, Данилов стал первой ласточкой, и потом Толский монастырь, Оптина пустынь, и по всей России стали возрождаться православные святыни. Вот. Благоверный князь Даниил Московский для нас очень важный пример духовный, в том числе для всех нас, православных христиан, тем более тех, кто на каких-то должностях государственных и вообще в обычной жизни, в семейной, как он поступал. В большинстве случаев он решал многие вопросы миром. И какой был результат? Он во много раз приумножил Московское княжество. То есть, оказывается, многие ситуации можно было бы решить без скандала, без злобы, без грубости миром. Поэтому вот князь Даниил показал это на примере своей жизни. Князь Даниил был великий строитель, строил храмы, монастыри, поэтому молится о строительстве. Многие люди, я знаю, у которых вопрос с строительством жилья, стараются взять благословение, 40 дней почитать вот до поста Акафист, чтобы вопрос благополучно решился со строительством жилья, строительством дома. Он покровитель инженерных войск, благоверный князь Даниил. И когда-то я, разбирая мурановские архивы, нашел упоминание, что от деревни Данилова у нас до в сторону деревни Артема был родник. И потом мы это место нашли с помощником моим, Николаем покойным. Он этот родник был, такая воронка, вся затянута глиной. И мы стали расчищать, и пошли воды, сильные воды. Поставили кольца, и прекрасная вода стала бить. Сделали купальню и осветили в честь Даниила Московского. И часовню, сделали там часовню, а потом сделали парк памяти погибших воинов-афганцев. Потому что воины, советские воины, бывшие в Афганистане, как князь Даниил Московский, миротворец. И они были миротворцы, то есть они пришли в Афганистан не завоевывать чужую землю, не грабить, не порабощать, а пришли для того, чтобы водворить на этой земле мир. И действительно, пока был контингент советских войск, это очень было во благо афганскому народу. И вот там мы проводим в этом парке на источнике Данилова регулярные мероприятия памяти афганцев. Вот у нас было недавно и 15 февраля, и в конце декабря были, это был 15-го это вывод войск из Афганистана, а 25 декабря вот войск Афганистан, приезжают ветераны, приезжают дети, школьники, приходят солдаты наши. И вот эти мероприятия очень полезные. Что касательно Евгения Боротынского, хотел сказать о том, что по новому стилю буквально недавно, 2 марта исполнилось 220 лет со дня его рождения, но 2 марта у нас не получилось в музее провести мероприятие, мы перенесли на 12-е. И для меня было очень отрадно, что музейное руководство и сотрудники понимают, что всякая память каждого обитателя усадьбы, а тем более известнейшего нашего поэта Евгения Боротынского, который созидал Мурановский дом, вот все это должно в первую очередь быть не только в виде конференций, докладов, а молитвенные поминки. Поэтому мы служили панихиды, собирали сотрудники музея. И это, кстати, относится не только к памяти литераторов, но и всех наших вот ветеранов. Недавно у нас было 9 марта память годовщины, 5-я годовщина со дня смерти первого командира бригады, генерал-майор Мальцев Владимир Александрович. И мы на Трикурском кладбище собирались ветераны, военнослужащие, вдова была, и обязательно была панихида. То есть многие теперь поняли, что лучшей памяти усопшему, кто бы он ни был, да, поэт, герой, ветеран там и так далее, ученый, не только памятник, не только застолье там памятное,
а прежде всего,
молитва. Да. Вот это да, вот очень важно помнить.
Батюшка, с вами так быстро проходит время, нам еще помолиться нужно. Дорогие братья и сестры, мы благодарим всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж». Это прихожане храмов Москвы и Подмосковья, храм Николы в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова, храм Знамени Матери Божией в Ховрине, храм Спаса Нерукотворного в Долгопрудном, храм Святой Троицы в Ивашово, протоиерей Алексей с прихожанами, храм Александра Невского в Балашихе с прихожанами, там болящая Мария со сродниками. И вот сегодня Ольга, раба Божия, со своими тоже соратниками подала какую-то помощь. Не забывайте нас. Бог примет вашу жертву во славу, как бы, и Божию, и вам поможет. И можно прийти не только
можно деньги послать не только через Киви-перевод, но можно прийти сюда. Здесь у нас с 11 до 18 часов, Пятницкая, 25, строение 1. Всегда кто-то есть, вы позвоните с проходной, вас встретят и с вами поговорят. Батюшка, вот, пожалуйста, записочки, помолитесь.
Ну, а теперь, братья и сестры, Господи, помянем о здравии, спасении рабов Божьих, болящего с хирохимандрита Илия, протерия Василия, протерия Александра, с игумени Филареты, монахини Варвары, мальчики Ирины, Лидии с очадом, болящего Сергия, тяжко болящие Татьяны, Никиты, Галины, тяжко болящие Марины, онкология, Натальи, Наталья, Вадима, болящих Петра, Марии, Марии, Ирины с очадами, Андрей, Юлии с очадами, Валентины, Валентина с очадами, Нины, Владимира, Таисия, болящих Виктора, Виктора, Валерия, Антонина, Галины, Евгения, Марии, Константина, Анны, Михаила, Ирины, Ларисы, Ларисы, Дмитрия, Татьяны, Елены, Галины, Дарьи, Ольги, Дионисия, Тамары, Виталия, болящих игумен Игнатия, Елена, болящих Татьяны, Нины, Владимира, Михаила, Ольги, Валерия, Алексея, Сергия, Ольги, Нахини, Анилы с сестрами, Анны, младенца Марии, младенца Александра, Михаила, Ксении, Елизаветы, от раковицы Любови. Ну и, конечно, дай Господи здравия всем тем, кто заболел и в стране, и в мире, чтобы эта болезнь дальше не распространялась. А нам дай Господи здравия, чтобы все-таки Господь, несмотря на наши грехи, сохранил нас от этого тяжелого испытания.
Вот о покаянии.
И о покаянии рабов Божьих я прошу помянуть. У меня тетя умерла, с которой в детстве ходила в храм, но представлена Зоя. Царь и рабу Божьих с игумена Саввы, монаха Владимира, так Арсения, Лидии, Николая, но представлена Ольги, но представлена Надежда, монахини Мариамны, Валентины, Григория, Антонина, Антонины, Владимира, Павла, Валерия, Аркадия, Петра, Анны, Бориса, Марии, Марина, новоприставленная Александра, Нина, Нина, Наталья, Сергия, Сергия, Владимира, преснопамятной Лидии, Евгения, Владимира, помощника моего Николая,
Николая, Царство Небесное,
Людмила, Александра, Бориса, Мария, Василий, Галина, Любовь, Анна, Анастасия, Лидия, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Людмила, 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 протерия Петра, архимандрита Дионисия, воина Александра.
Царство
Дары
Небесное.
Господи, Царство Небесное, прости грехи, вольные и невольные. Ну, дорогие друзья, хотелось поблагодарить вас, что многие из вас нам помогают. У нас на приходе много бездомных живет, обездоленных людей. Их...
А вот сейчас эпидемия, вы принимаетесь?
Ну, сейчас как-то последние дни не приходил,
да,
но, наверное, какое-то время воздержимся.
Да.
Все-таки вот эти вот недели, вот эту неделю лучше воздержаться, чтобы перестраховаться на всякий случай, да. Вот, поэтому я благодарен, кто помогает под одеждой, продуктами, лекарствами. Для нас это большое подспорье. Ну и, конечно, кто помогает нам подарками для солдат. У нас, кстати, впереди будет празднество 27 марта, День войск Национальной гвардии. Вот. Но обычно это был день открытых дверей, но в этом году этого не будет. Только внутри части это пройдет. Вот. И тем не менее мы будем солдатам раздавать подарки. Поэтому, может быть, кто-то захочет и нам поможет. Ручки, тетради, зубные пасты, щетки, мыло, шоколад. Напомню, телефон помощника 8-916-391-61-51. Максим, 8-916-391-61-51.
Батюшка, благодарим вас. Спаси Господи, дорогие братья и сестры. Всем здоровья, здоровья и благодати Божьей.
Спаси Господи, Нина Васильевна. Дай Бог всем здоровья и спасения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.